вечере скажу текст и сам отрывок будем читать. Я хочу вот на что обратить внимание. Кто-то подсчитал или обратил внимание на то, что в учении Христа, в его проповеди и наставлении за 3,5 года интенсивнейшего служения, огромного периода общения с людьми, где люди ожидали услышать что-то важное, что-то ценное. Вы знаете, что доминировало в его учении и проповеди? Учение о небесах. Учение о вечной жизни. О том, где будут люди после своей физической смерти, которые ждет либо рай, либо ад. Я понимаю, то, о чем он говорил, это было важно. И никто из нас, друзья, не должен игнорировать этот вопрос. Это было бы верх безумия, если бы я, будучи разумным существом, сотворенным по образу и подобию Бога, имеющим в себе внутри процессы стремления к жизни, покоя, защиты, здоровья, благополучия, долголетия, всего того, что Творец должен и сказать мне, все равно, что со мной будет, то это уровень, извините, мягко говоря, просто примитивного животного существа, которое сегодня кушает травку, а завтра мясо, молоко, вернее, уже молока не будет, что-нибудь там из того, что останется, его пустят на какую-то промышленность. Вот почему Христос говорил о вечности, как о важном аспекте. Мы с вами прочитаем с 13 стиха, 4 глава 1 послания Фессалоникийцам, потрясающий отрывок, который апостол Павел в наставлении дает церкви. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не опередим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках до встречи с Господом в воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга словами этими». Вы видите, что Павел делает, когда поднимает эту сложнейшую тему в церкви. Его главная цель — не дать доктрину и объяснить какое-то учение запутанных процессов, хотя он это делает и пытается показать. Но его главная цель – утешить церковь. Почему? Потому что в церкви, кстати, если вы помните, да, когда мы изучали книгу «Деяния апостолов», мы видели этот маршрут апостола Павла и видели, как образовалась эта церковь. А в тот период это была относительно молодая церковь. Я бы даже взял на себя смелость сказать, ей не было еще года. То есть люди уверовали, но многих вещей они вообще не понимали, что происходит. Они жили в миру, они видели, как приходят в мир люди, рождаются, болеют, страдают, умирают, когда есть войны, когда люди берут в рабство, когда освобождают, кого-то выкупают, люди женятся. И вот этот вот процесс до бесконечности, он был известен. Кроме того, они видели вокруг себя пантеон богов разных, которым поклонялись. Они сами были частью этой системы. И вдруг здесь они становятся христианами. Из язычества обращаются к живой вере. В начале послания Павел об этом говорит. Он радуется тому, что они от идолов обратились к Богу, что они ожидают с небес пришествия Иисуса Христа, что они любят Его, что они любят друг друга, что их жизнь прекрасна. Но эти люди не понимали некоторых вещей. Что происходит на самом деле с христианами, когда они умирают? Какой вообще процесс от жизни на линейке истории происходит с людьми? Что это? Куда это все движется? А как я сам себя помещаю в этой точке? Какова моя судьба? У вас есть ясность в этом вопросе? Можете честно себе признаться, сказать, что я абсолютно точно убежден и уверен в том, что со мной будет, что сейчас.
сейчас происходит с теми умершими верующими людьми, которые уже в вечности. Или, возможно, есть то, что где-то сокрыто от нашего понимания, либо мы самоуверенно акцентируем внимание на какие-то свои личные заслуги. Может быть, мы чрезмерно пугливы относительно того, если я чего-то не вижу, нет какой-то ясности, я в смятении. Кстати говоря, если бы перечитать это послание и следующее, которое идет за ним, второе послание в эту же церковь, уже среди верующих людей появилась такая информация, что, ребята, вы пропустили пришествие Христа. Он пришел тайно, незаметно, вы бы чего-то не посмотрели. Какую-то группу людей он взял, вы остались. Одни были вне понимания. Да, вот Павел говорит, не хочу оставить вас в неведении, чтобы вас никто не обманул. С другой стороны, люди были обескуражены. Они не могли вообще разобраться, что происходит. Вы знаете, я вот так думаю о всех этих моментах, особенно об этой теме сейчас, в эти дни, что очень страшно жить в неведении, да, то, что тебя ожидает. Я это представляю ездой на большой скорости с выключенными фарами в темное время суток. Вот как будто бы ты мчишься куда-то, но не знаешь куда. И ты не знаешь, где тебя подстерегает какой-то поворот, или может быть обрыв, или может быть какой-то столб, или еще какой-то предмет, который станет последним роковым в твоей жизни. И вот просыпаясь утром, да, большинство людей, может быть, они интуитивно живут и не задумываются о всех сложных этих процессах, о которых мы с вами говорим. Но они живут там. У них нет ответа. Есть вопросы, но нет ответа. Есть стремление к жизни, платформы нет, фундамента нет. В лучшем случае люди себя обольщают и успокаивают. Это вот две крайности, да? Одна из которых ничего в потустороннем мире не существует. Человек умер, исчез, и тело закрыто. С другой же стороны, некоторые люди полагают, что у нас этот бесконечный процесс реинкарнации происходит, и я где-то маленькая капля растворюсь в океане и стану одним большим целым во Вселенной, где достигну какой-то там безмятежности. У нас огромнейшая честь и привилегия из рук самого Господа иметь истину для понимания этих вопросов. Вот если вы обратили внимание, в 15 стихе Павел говорит, я немножечко перепрыгиваю, чтобы акцентировать внимание на то, почему мы должны это слушать. Почему люди должны были Павла слушать? Он даже не упоминает, может быть, еще этого события не было в его жизни, но он не ссылается на то, что он был на третьем небе. Даже если бы он там был, то едва ли он мог всю картину понять. Но он говорит, говори вам Слово Божие. На основании Слова Божьего я вам говорю, вот что происходит с людьми, которые умирают. Вот что произойдет с каждым из нас. Вот что произойдет с каждым из вас. Поэтому слушайте внимательно это слово. Примите его к сердцу. И пусть в этом процессе Дух Божий откроет ваши уши, ваше сердце, если вы еще не во Христе. Если ваша жизнь еще не имеет этой целостности, нет фундамента, нет уверенности, куда вы идете, что с вами будет. Эти вопросы поднимает Павел, хотя, говоря о неверующих людях, они сами этого диагноза не знают. А помните, Ефесянам во второй главе много акцентировалось внимание на судьбе язычников, кто они. И Павел говорит, они отчуждены или отсечены от жизни Божьей. Отчуждены и отсечены от народа Божьего, от Божьего завета. Это безбожники в мире. Это люди, не имеющие, смотрите, не имеющие надежды. Очень страшно жить, не имея надежды. Вы представляете, что в любую секунду жизнь человека может оборваться? И самое страшное здесь, что же никогда не вернешь вот то, что можно было бы исправить. Помните, Иисус говорил о богаче и Лазаре? Потрясающая история. Сам Бог рассказывает, что происходит с людьми. Один, возможно, из них хотел умереть, потому что настолько его немощная жизнь была и рана, и бесполезная, и такая медленно умирающая, что он мечтал умереть. А другой явно не хотел умереть. Все так, как он одевался, все, чем он занимался, показывало демонстрацию ему роскошной жизни, будущего, взгляда в далекие годы, которые вообще безмятежно должны быть в его жизни. Но сказано, умер один, и умер другой. И вот там, в описании, только начинается самое страшное. Один был отнесен на лоно Авраамова, а другого похоронили. Одного Бог заметил, другого не заметил. Один утешался в присутствии Бога, другой страдал. И я представляю вот это вот чувство, да, вот жареной сковороды, когда человек, его кожа снята уже, и он просто, или состояние такого, когда под водой ты заканчивается воздух, ты хочешь выдохнуть, чтобы хватнуть глоток воздуха, а ты чувствуешь, что ты упираешься, лед над тобой или еще что-то, и ты не можешь, и ты в этих муках задыхаешься, и не можешь утонуть. Это ужас, который вообще словами невозможно описать. Можно подумать и представить, но вот эти вот вещи Господом нам рассказаны. И не для того, чтобы нас запугать, а для того, чтобы вот привести нас в чувство. Только чтобы сосредоточить свое внимание ежедневно в своей жизни, просто готовы жизнь отдать. Копейки не стоят в сравнении с тем, что нас ждет вечности. Абсолютно ничего не стоит. Но мы это ставим во главу угла. Мы говорим, если нет, то я жить не хочу. Павел, будучи движим Духом Божьим, исполнен любовью к церкви, понимая важность этой темы, он дает наставление. Я еще одну хочу иллюстрацию. Вот, ну, может быть, вопрос. А то, что я в самом начале говорил, да, какие-то могут быть смешаны у нас чувства. С одной стороны, небесная это радость, с другой стороны, у нас есть скорбь по ушедшим людям. Это нормально, когда это вопрос, нормально ли, когда христиане плачут, страдают по своим родным и близким, которые уходят? Вполне нормально. Сам Творец неба и земли, будучи в человеческом теле, плакал на похоронах у друга своего Лазаря, помните? Он не сказал всем, перестаньте выдавливать из меня слезу. Хватит рыдать, Мария, хватит плакать, Марфа, что вы делаете? Подождите 15 минут, и вы увидите триумф. Будущий человек, он понимал. Он плакал с плачущими. Он понимал, что скорбь, эту боль. Но вот между строк читается, что за странное вообще отношение Бога к людям. Почему бы тебе раньше времени не прийти, пока он еще болел, и исцелить его? Почему ты дождался, пока он умрет? Почему ты дождался, пока он уже долго там лежал в могиле, и его тело стало разлагаться? Зачем? Славные дела его, он мудрый, он знает, что он делает, для того, чтобы явить свою славу. И с каждым человеком такое происходило. Но с каждым из нас обязательно произойдет уход в вечность. Поэтому люди в Фессалониках, они скорбели по умершим. Возможно, это была череда каких-то болезней, возможно, смертей, возможно, это связано было с эпидемией какой-то или болезнью, или, может быть, гонением, может быть, еще какие-то причины. Но люди умирали. И вот это вот слово, чтобы вы не скорбели, оно имеет очень сильный оттенок, очень сильную смысловую нагрузку. Высшая степень печали, которая имеет огромное продолжение. То есть людей не лечило время, их не успокаивало абсолютно ничего. Они всегда пребывали в подавленном состоянии. Они всегда были в глубокой печали. Они никогда не могли удовлетвориться никакими словами, никакими утешениями, ободрением, то, что они пережили. Я думаю, если вы теряли своих близких, не просто бабушку, которой было 150 лет, уже жалко было, да, но ну, умер человек, прожил достаточно насыщенную жизнь. Я думаю, вы понимаете, что такое печаль, что такое скорбь. сам Иисус уходил и сказал ученикам: «Я ухожу». Печалью исполнились эти люди, взрослые мужчины. Иоанна 14 глава, когда Господь говорит: «Да не смущается сердце ваше, не унывайте, не тревожьтесь, не печальтесь, не пребывайте в таком состоянии». Почему? Я иду туда, где приготовлю вам место, чтобы снова прийти за вами и взять вас к себе. Этим занимается Павел. В этом отрывке потрясающая последовательность того, что он делает по отношению к церкви. Итак, он устанавливает фундамент. Фундамент для того прочного строения, на котором будет зиждеться, да, или будет построен вот этот дом утешения, дом покоя, дом комфорта в нашей душе с вами. Что бы с нами ни происходило, мы должны ясно понимать вот это учение, в котором есть огромное утешение. Я это изобразил в этих четырех сторонах этого фундамента, который каждая из них должна быть одинаково прочной, одинаково сильной, одинаково надежной, для того, чтобы вера наша укреплялась и была сильной в этом вопросе. Будьте внимательны, друзья, примите это к своему сердцу. Поймите, что мы живем в таких реалиях, которые нас постигают постоянно. Вы не можете чувствовать то, что чувствует сейчас себя Коноваловых. Мы можем сочувствовать, мы можем сострадать, но испытывать то же самое, абсолютно нам это чуждо. Соотношение немножечко другое, мягко говоря. Вот тогда, когда касается лично нас, кто поймет эту боль? Где найти это утешение? Оно в Слове Божьем. Это делает Павел по отношению к церкви. Он говорит: не будьте как язычники, которые не имеют надежды. Пусть никто вас не обольщает, не обманывает. Я вам хочу дать утешение. Вот четыре вещи, которые Павел говорит. Первая сторона – это вера. Давайте вернемся к нашему тексту. Начало 14 стиха, смотрите. «Ибо если мы веруем», «если мы веруем», это неусловный предлог. Его можно перевести как утверждение, поскольку мы веруем. Или на основании того, что мы верим, у нас должна быть определенная вера. Я не хочу сейчас распространяться в определениях, что такое вера. Но я хочу один тезис сказать, что вера исключает всякий факт убежденности в том, что мы можем увидеть, потрогать и в чем-то убедиться воочию. Да, вы согласны? Вера всегда предполагает, что я доверяю чему-то невидимому. Много лет назад в одной многодетной семье, умер папа, относительно молодой. И вот его жена рассказывала, да, то, что дети спрашивали: «Мама, где наш папа сейчас?» Она говорит: «Он на небесах у Господа. Он там в вечности. Ему хорошо. Ему лучше, чем нам». И вот она объясняла всю эту красивую картину того, где сейчас папа пребывает. Вот эта маленькая пятилетняя девочка, она говорит: «Мама, я хочу позвонить Богу, чтобы он позвал к телефону папу, я хочу с ним пообщаться». Маленький ребенок, она поверила маминым словам, что ее папа не просто в земле, и его нет больше с нами. И безнадежное рыдание, глубочайшее сокрушение, состояние беспомощности, в высшей степени какой-то немощи, абсолютно чуждо для верующих людей. И те, которые знают, что такое вера, вера в обетование, то, что Бог сказал, сердце будет успокоено. Поэтому Павел говорит: смотрите, все начинается вот с чего. Мы должны верить. Мы должны верить. Мы должны верить тому, что Бог сказал об этом вопросе. Вы можете себе представить, что есть единственное существо во Вселенной, которое никогда не лжет. Который сам о себе говорит, я не человек, чтобы мне изменяться, не сын человеческий, чтобы лгать. Он сам о себе говорит, что я бодрствую над своим словом, чтобы оно исполнилось в точности, чтобы ни одна запятая, ни один дифтонг, ни одно ударение из этой фразы не было упущено. Это Бог. И когда он, друзья, говорит о вопросе вечности, что я иду приготовить вам место, и снова приду и возьму вас к себе, это истина. В этом же послании 2 глава, 13 стих. Павел с огромным чувством удовлетворения подчеркивает отношение этой церкви к нему, к той проповеди, которую он говорит, послушайте, мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное Слово Божие, мы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каким оно есть поистине, которое действует в вас, верующих. Павел приходит, Павел проповедует, Павел объясняет множество разных вещей. И люди принимают это на веру. Они говорят, то, что ты говоришь, мы верим, что это от самого Господа ты говоришь. Если мы в это не верим, нам не помогут истории о потустороннем мире, не помогут книги, не помогут фильмы, не помогут субъективные рассказы людей, которые переживали клиническую смерть, которые всегда видят какой-то тоннель, и в конце этого тоннеля мягкий какой-то там свет, который манит, влечет человека. Я в эти истории не верю. Именно в то описание, которое люди переживают. Возможно, что-то с ними происходит. Но я верю в Слово Божьему. Первая сторона понимания этого вопроса. Это наша вера. Вторая сторона. Это личность Христа. Посмотрите. Ибо если мы веруем, или поскольку мы веруем, что Иисус, Он не просто, Павел здесь говорит, отвлеченно или абстрактно каких-то вещах, не имеющих никакого смысла к вечной жизни. Он сразу же привязывает объект веры к личности Христа. Ибо если мы веруем, что Иисус, я недавно общался с одним человеком, который мне показал в беседе, он достаточно религиозный и кое в чем разбирается. Я очень люблю касаться вот этих вот тем, смысла жизни, понимает ли человек, что с ним происходит, и где он будет, когда он отсюда уйдет. Здесь люди начинают теряться. Они начинают думать о каком-то суде, о каких-то весах, контрольных, да, где кто-то где-то кого-то будет взвешивать. Они говорят обо всем, чем угодно. Но тогда, когда я начинаю говорить об Иисусе Христе, я удивляюсь. Это христиане. Позиционируют себя с верой в Иисуса Христа. Их это в высшей степени раздражает. Бог, да. Мария, да. Ангелы, да. Святые, да. Мои дела, да. Все прекрасное, да. Но как только люди слышат об Иисусе Христе, я не понимаю этого феномена. Что у них вызывает внутренний протест? Павел, если вы заметите, всегда во главу любой своей проповеди возвеличивал личность Христа. Почему? Мы знаем ответ. Потому что Он есть путь истинной жизни. Он есть Бог, который жил в человеческом теле. Он есть первопричина всего. Он альфа и омега, начало и конец. Им создано все. Для Него создано все. Он всем царством обладает. Он управляет абсолютно всеми процессами. Он наш Искупитель, Он наш Мессия. Если убрать личность Христа, мы превратимся в одну из языческих каких-то религиозных движений, которые тоже размышляют о вечности. И тоже придумают какой-то свой собственный путь искупления, спасения. И успокоим себя, невозможно будем чувствовать себя комфортно о том, что не переживай, друг, не переживай, брат или сестра, когда ты умрешь, все с тобой будет хорошо. Вы знаете, что неплохо жить в самообмане, чувствуя себя при этом комфортно. Я думаю, многие из нас пребывали в каких-то таких иллюзиях до тех пор, пока с наших глаз не было снято пелена вот этих вот розовых очков, когда мы увидели истину. У нас должна быть вера. У нас должен быть объект веры. Это Господь Иисус Христос. Вы знаете, что я хочу сказать? Обратите на это внимание. В вечности вам это пригодится. Или на пороге вечности. Ваша вечность или наша всех вечность зависит не от того, сколько лет мы прожили на земле. Не от социального положения. Не от добрых или плохих дел, которые мы сделали или чего-то не сделали. Судьба нашей вечности напрямую будет зависеть от наших отношений с Иисусом Христом. И если это проигнорировать и пропустить, и акцентировать внимание на чем-либо другом, даже на христианской добродетели, на каких-то хороших, благородных делах, это не будет не то, что недостаточно, а это не будет возможным приблизиться к Царству Божьему. Только заслуги Господа нашего Иисуса Христа. Я понимаю, что это достаточно непростая тема, чтобы сегодня говорить о заместительной жертве Иисуса Христа, о вменении Его заслуг в нашу жизнь. Но если мы не верим в Иисуса Христа, у нас нет будущности, у нас нет абсолютно никакой надежды войти в Царствие Божие. Поэтому Павел, когда он говорит «я верю», он моментально всегда говорит о личности Христа. Вера в личность. В личность Господа Иисуса Христа. Потому что никто не приходит к Отцу, как только через Него. Никто не сможет быть искуплен без Иисуса Христа. И это вот третья сторона, которую Павел развивает эту мысль. Это смерть Христа. Посмотрите, как он плотненько все ужимает в этом понимании. Если мы веруем, что Иисус умер, если останавливаться на этих фразах, мы поймем, что Павел в контексте того, о чем он говорит. С одной стороны, умирают верующие, и они скорбят, и это естественно, и это нормально. С другой стороны, Павел утешает верующих. И он говорит о таких вещах, что Иисус, в которого вы верите, Он тоже умер. Почему важна доктрина смерти Христа? Для того, чтобы Христу пройти через то, через что проходят люди. Это во-первых. Во-вторых, впитав в себя смерть всех людей, грехи всех людей, через смерть он принес себя в жертву. Вы знаете, что жертва не может быть бескровной с точки зрения Бога и Его стандартов. И она должна была быть полностью принесена, чтобы дыхание вот этой вот святой жертвы было полностью остановлено. Вот почему Иисус умер. Но это не отвлеченное событие. Смерть Христа была целенаправленно направлена по искуплению наших с вами грехов. Поэтому, когда апостол Павел говорит, у нас есть вера в Иисуса Христа, и поэтому Он умер, это факт. И вы должны понимать, вы знаете, что прежде нас Христос прошел, и Он знает, что такое смерть. Если на секундочку остановиться, смерть — это не исчезновение. Это не забвение, это не что-то такое, которое мы могли бы понимать как какой-то сложнейший процесс. Смерть, вы знаете, да? Это что? Это отделение. Если мы говорим о человеке, это отделение его личности, его души от его тела. Когда умерла Ира, я уже говорил в среду, я видел это бездыханное тело, в котором не было ее самой. И она сразу потеряла вот ту красоту жизни, которая излучалась при жизни человека, даже тогда, когда она болела. Там не было движения. Там не было тепла, там не было дыхания, там не было ничего, что могло бы напоминать о человеке. Личность ушла. Вот она чудо, где она мыслила, думала, радовалась, печалилась, проявляла волевые какие-то аспекты. Все, что было в личности, все, что заставляло вот это вот тело функционировать, Бог взял. И оно упало. Это отделение, это смерть. Но у нас еще есть духовная смерть. Это отделение нашего духа или нашей личности в живом теле. Отделение от нашего Творца. Хотите проверить себя на тест? Есть у вас духовная смерть или жизнь? Самый простой вопрос. Мое отношение к Иисусу Христу. И если я его люблю, если моя жизнь посвящена Ему, если я от всего сердца стремлюсь угождать Ему, если я люблю то, что Он любит, и ненавижу то, что Он ненавидит, во мне есть Его Дух и Его жизнь. Если Он вас никаким образом не привлекает, то Он вам абсолютно не интересен, и вы никаким образом не хотите соотносить свою жизнь с Его Словом, Писанием, со всем тем, что вам понятно из Слова Божьего, скорее всего, у вас нет Его жизни. Поэтому ему нужно было пройти через смерть. Пройти через смерть. И Писание говорит, для того, чтобы собрать у смерти силу и власть, чтобы потом, немножечко позже, Павел мог сказать: смерть, где твоя победа? Ад, где твое торжество? Где ваше жало, которое жалит людей, которое уничтожает, которое приводит к страху, к поражению, к ужасу какому-то? Где? Это риторические вопросы. Нет. Потому что ключи ада и смерти в руках того, кто победил эту смерть. Вы хотели бы иметь дядю, брата, может быть, папу, мужа, если супруга или супругу, которая имела бы власть над смертью? Это из области фантастики, не так ли? Но вот те эпизоды, о которых мы уже упоминали, воскрешение Лазаря, воскрешение там других людей, да, это демонстрация того, что у Христа есть власть. Он Бог. И абсолютную и полную власть над смертью Он победил тогда, когда Он сам умер. Я не представляю, как выглядели эти 3 дня, когда Он был в преисподних местах. Но это была борьба. И торжество борьбы выразилось вот в этой 4-й части этого фундамента. Смотрите, о чем Павел говорит. Ибо если мы веруем, что Иисус, только Иисус умер, вот 4-й, и воскрес, Он не остался мертвым. Вы уже чувствуете, когда Павел начинает показывать вот это вот утешение. Вы слышали об Иисусе Христе. Возможно, вы были сосредоточены на личных своих грехах, на прощении грехов. Но тогда, когда касается вас смерть, вы не знаете, что с этим делать. Когда в вашу семью приходит смерть, вы не знаете, как с этим разобраться. Вы не знаете, где найти точку опоры. Вы не знаете, куда обратиться, что сделать. Павел говорит: хочу утешить вас, друзья. Вера, Христос, Его смерть и Его воскресение. Его воскресение из умерших – это демонстрация Бога Отца, который принял эту жертву. Какая польза, если вы трудились на ветер? Если вы много делали на это, никто не обратил внимания. И Павел говорит: какая польза, если ты отдашь свое тело на сожжение, но без любви? Эта жертва никому не будет нужна, она не будет принята Богом. Какая польза была от учения Христа, от многих добродетелей, которые Он делал, в конце концов, Его распяли, Он умер, и если бы Он не воскрес. Но Он воскрес. И в любом послании Павла вот эта комбинация вера, Христос, Его смерть, Его воскресение, они всегда идут вместе. искажает нашу душу, нашу веру, нашу жизнь, делает ее примитивной. И Христос остается для нас банальным предметом для размышлений, но не желанным Богом, страстным для души, поиском этой личности, размышления, восхищения, упования, доверия, радости и торжества Духа, которое животворит сам Дух Святой внутри нас. Я хочу, чтобы вы послушали несколько текстов. 1 Коринфянам 15 глава, с 22 стиха. Павел говорит, как плодами все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово в пришествии Его. И если вы не во Христе, вы по определению пребываете в Адаме, в ветхом человеке. И участь тех, кто в Адаме, это вечное страдание. И Павел говорит, те, кто во Христе, они воскреснут точно так же, как воскрес их глава. Он перенес из умерших. Если Лазарь был воскрешен, мы знаем, что через время он снова умер. Если подростки, которых Христос воскрешал, через время они снова умерли. Те святые, которые воскресли в день его смерти, они потом снова умерли. Авифа, которого воскресил Петр, Евтих, которого воскресил Павел, они снова умерли. Вот почему сказано о Христе, что он первенец из умерших, который умер, воскрес и больше не умирает. Поэтому, если вы находитесь во Христе, внутри личности Христа, соединены Духом Божиим, точно так же, как Он воскрес, обязательно воскреснете вы. Обязательно воскреснем мы вместе. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 13 стиха. Но имеет тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами. Римлянам 8:11. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, у нас есть фундамент. Вера. Объект веры. Дело Христа. Его смерть, Его воскресение. Его весь искупительный труд, который Он сделал, это основа. Посмотрите на последующие стихи, мы пойдем достаточно быстро по ним. С 15 по 17. Вот здесь апостол Павел раскрывает последовательность истории. Это касается опять-таки и верующих, и неверующих людей. Очень интересно он начинает. Посмотрите. Это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не опередим или не сможем предупредить их во времени или в последовательности умерших. Две категории людей. Мы живые и они мертвые. Вот здесь был конфликт понимания. Что с этими людьми, которые умерли, что будет с нами, которые сейчас живут? И Павел говорит, в определенный момент вселенского масштаба. Это просто невозможно изобразить. Это превзойдет всякое разумение и понимание. Трубный зов или громогласный шум. Это то, что он мог просто передать для того, чтобы люди понимали, потому что в Израиле были праздники, которые сопровождались трубным зовом. Когда тот или иной звук трубы, он посвящал о том или ином событии. И люди реагировали на него. Это не просто сирена гражданской обороны. Это не просто какой-то звук, который приведет людей в беспокойство. Это будет что-то невероятно могущественный звук, который просто всех прижмет к земле. Это будет звук самого Архангела, который кое-что возвестит. С этого начнется эпоха новых отношений спасенных верующих людей с Христом. После этого звука, Павел говорит, становится небом. И сам Христос с неба сойдет на землю. Чем он занимается до сих пор? 2000 лет с того момента, когда он ушел, он на небесах, чем он занимается? Я понимаю две вещи. Первое. Он готовит искупленным дом, место. Иоанна 14 глава, 1-3 стиха. Он говорит, как только я закончу, я приду. В доме Отца моего обители много. Кстати, а то, что говорил Павел, мы, оставшиеся живые, вот с нами произойдет это или это, для меня, по крайней мере, намек на то, что Павел верил, что его поколение будет встречать Иисуса Христа. Ему очень много открыто было, но эти вещи он не до конца понимал, что Господь отложил свое пришествие гораздо дальше и дольше, чем понимали люди в его время. Он понимал, что пришествие будет внезапным, но он не знал, когда это будет. И они верили, что оно будет в их поколении. Кстати, нам очень трудно живущим в отрыве от контекста израильского народа, потому что когда Иисус говорил, что «я пойду и приготовлю вам место», это образ жениха по отношению к невесте. И вот максимум времени, сколько жених мог готовить место для невесты, чтобы прийти за ней и вести ее в дом отца или в свой собственный дом, максимум это 3 года. В эти 3 года невеста должна была ждать своего жениха, потому что она не знала ни дня, ни часа. Он мог прийти уже, имея готовый дом, на следующий день. Он мог явиться через неделю, месяц, и вот так вот до 3 лет. Это сейчас, говорят, обещать не значит жениться. И делать где-то ремонт или еще чего-то, обещать какую-то там свадьбу, это не значит, что так оно и будет. Но когда Христос сказал, я иду и приготовлю, они сразу поняли, о, скоро, скоро. И я понимаю, что их восторженное ожидание пришествия Христа, они ждали со дня на день. Исполнялись другие пророчества, начиналось изгонение на христиан. Происходили многие другие вещи. Евангельская весть распространилась настолько максимально далеко, насколько люди того времени без самолетов, интернета и другого понимали, что вот этот мир, наверное, он ограничен. Мы достигли до края земли. Христос придет. Поэтому, говорит, мы оставшиеся. Вот что с нами произойдет. Поэтому сначала будет огромной силой трубных зов. Приготовь все человечество. Это то, что в Ветхом Завете сказано. Будь готов к встрече с Богом твоим. А потом невероятный взор человеческому явление Христа. Это не будет идущий Христос к реке Иордана. Это будет Царь Царей, Господь Господствующих. Сияние которого отчасти видел Иоанн, когда он был на острове Патмос. Сразил его настолько, что он думал, что он умер. И нужна была сверхъестественная сила, чтобы поднять его. И восстанавливают все, которые пронзили. И восплачивают все абсолютно, которые бунтовали против него. Но Павел в данном случае заостряет внимание на церкви. Он придет за церковью. И вот что он говорит. Мертвые христиане воскреснут прежде. Сначала они. На них Бог обратит внимание. И те, которые давно умерли, и те, которые умерли в несчастных случаях, тел которых по определению не собрать человеческими руками, даже памятование, может быть, у них нет, где они. Творец соберет по каждой клеточке, по каждой частице личности, снова соединит это тело и души людей вместе и поднимет их на кладбищах. Посмотрите, все эти могилы, они однажды распахнутся. Творец поднимет каждого. Но сначала распахнутся те, кто во Христе. Он поднимет этих людей. представляете, обычная церемония похорон, да, когда будут люди в этот момент в разной ситуации в мире. Я представляю, какой шум будет. Сначала шум, а потом могилы распахнутся. Люди встанут. А другие пока не встанут. Это последовательность. Павел говорит, живые преобразятся. То есть те, кто останутся в этот период, они в мгновение ока изменятся. Их тела приобретут состояние небесной славы. Что дальше? Восхищены. Вот это очень сильное слово. Оно не передает значение просто какого-то перемещения или передвижения. Это очень резкое и мгновенное понимание того, что будет с этими людьми. Те, кто воскреснут, те, кто остались живы, они мгновенно исчезнут. Они будут выхвачены из этого мира зла, страдания, греха, бунта против Бога. Для этой цели придет Христос. О чем вы сейчас думаете? Мы уже это слышали. Когда это будет? На это твои проблемы. У вас есть вера в этом? У вас есть вера в Иисуса Христа? В личность, которая придет судить живых и мертвых, которая умер и воскрес, которая внезапно явится сюда? Если у нас нет этого предохранителя, вложенного Духом Святым, у нас абсолютно нет надежды никакой. Мы по-прежнему в опасности. Мы по-прежнему ходим по хрупкому льду. У нас нет никакой основы. У нас нет никакой защиты. Это слово человека поднять в космос и выкинуть его, да, без скафандра, без всяких защитных средств в космос, не приспособлены к жизни. Но тогда, когда мы во Христе, нам не страшен ни трудный зов, а наоборот, это будет радостный зов. Нам не страшны никакие катаклизмы, которые будут. Это наш Отец сделает. И вот тогда, когда Он восхитит церковь, когда Он заберет народ свой домой, тогда откроются суды на живущих на земле. Но это не касается вопроса только периода того времени, тех людей, которые будут жить в тот именно час. Если мы с вами не доживем до этого события, мы с вами обязательно встретимся. Обязательно с вами встретимся. И Бог поднимет наши тела, прежде чем те люди преобразятся, которые живут на земле в тот период, они будут жить в тот период. Вот чем заканчивает Павел. Итак, утешайте друг друга этими словами. Утешайте и ведите людей к вере в Иисуса Христа. О том, что Он сделал об искуплении Его смерти, воскресения. И о том, что Он обязательно придет. Обязательно воскресит вас, он ни одного не забудет, не оставит в могиле лежать. Воссоединит с вашими телами, преобразит ваши тела и возьмет вас к себе домой, чтобы вы были там, где Господь, чтобы мы были вечно там с Господом. Там только начнется настоящая реальность, друзья. Здесь мы в маленьком каком-то таком ужатом тренировочном зале, где мы отрабатываем подготовку к тому, чтобы перейти в вечность. Вся эта жизнь наполнена декорациями этого мира, политики, войны, спорта, шоу-бизнеса, всего этого. Ничего, это пыль, это пена, которая однажды рассеется и будет настоящая реальность. Я хочу закончить словами Мартина Лютера, который сказал, мы должны жить так, словно Христос умер вчера, воскрес сегодня утром, а придет завтра. Мы должны жить так, ожидая нашего Господа, который либо сам придет быстро и внезапно, либо меня зовет с этой земли. Я должен жить так, с упованием на моего Господа, чтобы мне предстать перед Ним с дерзновением, не постыдившись за свою жизнь, чтобы, живя достойно Христу, я мог глазами в глаза увидеть своего Искупителя. И у этого мира должна быть надежда, утешение, спасение и искупление в Иисусе Христе. Утешать неверующих людей, скорбящих, которые потеряли своих родных. Если завтра будут похороны рядышком с нами, где вы увидите неверующих людей, у которых нет надежды, вы увидите отличие. Полная безнадежность. Полный страх и ужас об окончательной потере своего любимого человека. Но христиане не прощаются навсегда. И они не скорбят. И поэтому Павел говорит, утешайте друг друга этими словами. У нас есть Христос, у нас есть вера в Него, и у нас есть упование на то, что Он сделал. Это ободряет вас. Это должно ободрять вас. Это должно смирять нас перед Ним. Потому что мы ничего лично не сделали для того, чтобы унаследовать эти благословения, этот царский дом, царский престол, радость отношений с Ним. Вся слава, вся честь, все заслуги, все поклонение, все восхищение, все торжество исключительно в личности Иисуса Христа. И Ему единому. Хвала ныне и во веки веков. Помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты оставил нам. Благодарим Тебя за эти славные темы, которых так обильно Ты изложил в Слове Своем. И очень часто мы к ним обращаемся, Господь, потому что они нас беспокоят. И мы не можем игнорировать реальность жизни и смерти здесь на земле. Но большинство из нас, даже христиане, имеют смутное представление о том, что ждет детей Твоих, когда они уйдут из этой жизни. Благодарим Тебя за Павла, который так много подробно, так понятно объясняет из Слова Своего, что ждет детей Твоих. Мы благодарны Тебе за это время, когда мы могли поклониться Тебе, когда мы могли славить Тебя. Песнопение, молитва, Господь, слушание Слова Твоего. Я молюсь, Господи, о тех людях, которые слышат Слово Твое, но еще и душа, и сердце не принадлежат Тебе. Открой их глаза, их уши духовные, их сердце, их разум, их жизнь, и наполни своей жизнью, своей силой, своей славой. Воскреси их из мертвых. Сокруши их гордость, сокруши их неверие, сокруши их самодостаточность, самовлюбленность, самоправедность. Всю ту гордыню, которая мешает прийти к Тебе. И Твою милость, и Твое прощение, и Твою жизнь. Прославь Твое имя в завтрашнем служении, Господь, чтобы через жизнь и смерть Твоих детей была явлена слава имени Твоему и достигни через все это цели своих. Во имя Твоего славим Тебя, поклоняемся и благодарим Отца и Сына и Святого